Глава 11. Бухарест. Вторник, 29 апреля. Время 10:20. Грубый, нетерпеливый стук в дверь, казалось, сорвет ее с петель. «Открывайте!» Несколько секунд Магда не могла произнести ни слова, а потом дрожащим голосом все же спросила. «Кто там?» Хотя это и так уже было ясно. «Немедленно открыть!» Девушка в мешковатом свитере, длинной юбке и с распущенными волосами остановилась у двери. Она растерянно посмотрела на отца. Тот сидел за столом в своей старой инвалидной коляске. «Лучше впусти их», — сказал он со спокойствием, которое стоило ему больших усилий. Она видела это. Выражение его лица не изменилось, но в глазах стоял страх. Магда повернулась к двери. Одним движением руки она отодвинула засов и распахнула дверь, тут же отпрянув в сторону, словно дверь могла укусить ее. И хорошо, что она так сделала. Потому что как только дверь отворилась, в нее ввалились два дюжих солдата Железной гвардии при полном параде и с винтовками наготове. «Здесь живет Куза», — сказал один из них. Это был вопрос, но прозвучал он как утверждение, чтобы никто из присутствующих не посмел возразить.
«Да»,
— ответила Магда, отступая назад к отцу.
«А что вы хотите?»
«Нам нужен Теодор Куза». «Где он?» Солдат внимательно осмотрел Магду.
«Это я», — ответил профессор.
Магда стояла рядом и, как бы пытаясь защитить его, положила руку на спинку кресла-каталки. Ее била нервная дрожь. Они с ужасом ждали этого дня и втайне надеялись, что он никогда не наступит. Но сейчас было очень похоже, что их собираются увезти в какой-нибудь лагерь для переселенцев, где отец не выдержит и одной ночи. Они давно уже чувствовали, что антисемитский дух начинает превращаться в реальный кошмар и здесь, как это совсем недавно случилось в Германии. Солдаты снова посмотрели на профессора. Тот, который стоял позади и, вероятно, был здесь старшим, теперь выступил вперед и достал из кармана какую-то бумагу. Он заглянул в нее, потом снова уставился на профессора. «Вы не можете быть Кузой. Ему 56. А вы уже слишком стары».
«И тем не менее, это я».
Солдаты с недоверием посмотрели и на Магду.
«Это так? Это тот самый профессор Теодор Куза, который раньше работал в Бухарестском университете?»
Магда была напугана до смерти. У нее перехватывало дыхание, и она не могла говорить, поэтому только кивнула. Солдаты топтались на месте, очевидно, не зная, как им поступить.
«Чего вы от меня хотите?»
С видимым спокойствием спросил профессор.
«Мы должны отвезти вас на вокзал и сопровождать до Кымпины, где вас встретят представители Третьего Рейха».
«Оттуда? Немцы? Но зачем?»
«Вопросов не задавать».
«Оттуда?
Значит, они сами ничего не знают», —
услышала Магда тихий голос отца.
«Вы будете доставлены на перевал Дину».
Профессор был удивлен не меньше, чем его дочь, но постарался не подать виду.
«Я бы рад вам помочь, господа»,
— сказал он, растирая пальцы в неизменных перчатках. «Потому что мало есть в мире таких восхитительных мест, как перевал Дину. Но, как вы можете видеть, я сейчас слишком слаб для этого». Солдаты стояли в нерешительности, с сомнением глядя на старика в кресле. Магда чувствовала их замешательство. Отец был похож на живой скелет с тонкой, натянутой и высохшей, как у мертвеца, кожей. Его лысеющий череп окаймляли редкие пряди седых волос, а пальцы были уродливо скрючены, что бросалось в глаза даже через перчатки. Руки и шея стали настолько худыми, что казалось, на костях нет и намека на мышцы. Он выглядел невероятно хрупким, слабым и больным. На вид ему смело можно было дать лет 80. А в бумагах значилось «найти и доставить мужчину 56 лет». «И все-таки вам придется поехать», — отрезал старший.
«Но он не может», — воскликнула Магда.
«Он не вынесет такого пути». Солдаты переглянулись. Их мысли нетрудно было прочесть. Им приказали разыскать профессора Кузу и как можно быстрее доставить его на перевал Дину. И, очевидно, живого. А человек, который сидел перед ними, едва ли сможет добраться и до вокзала.
«Если за мной будет все время ухаживать моя дочь», — вдруг послышался твердый голос отца, —
«то, скорее всего, я смогу поехать».
«Нет, папа, тебе нельзя. О, Боже!» Зачем он это сказал?
Послушай, Магда, этим людям все равно надо меня забрать. И чтобы я выжил, ты должна будешь поехать со мной. Он внимательно посмотрел на нее. В глазах его была решимость и приказ. Ты должна это сделать.
Да, папа.
Она не могла еще понять, что он задумал, но чувствовала, что ей надо повиноваться. Все-таки это ее отец. Ему виднее. Он еще раз со значением посмотрел на нее. «Ты понимаешь, дорогая моя, куда мы направляемся?» Он явно пытался ей что-то сказать, как-то направить ход ее мыслей. И тут она вспомнила свой недельной давности сон и то, что чемодан с вещами так и стоит у нее под кроватью.
«На север!»